Систематический обзор содержания исследования по Жермену Гарнье. Жермен Гарнье, 1754-1821 годы, французский политик и экономист, переводчик книги Адама Смита, предпослал своему переводу методический план чтения. Простота исследования Адама Смита с первого взгляда незаметна. Требуется большое изучение и долгое размышление, чтобы признать эту простоту. Не надо скрывать, что недостаток, в котором так часто упрекали английских писателей, что они в своих научных исследованиях пренебрегают методом и теми дидактическими формами, которые, облегчая память читателя, служат ему надежным руководством для изучения, сильно чувствуется в исследованиях о богатстве народов, как будто автор взялся за перо в минуту наибольшего возбуждения своим предметом и обширностью сделанных им открытий. Он начал с того, что вдруг развертывает перед глазами читателя бесконечные чудеса, совершаемые разделением труда. Этой величественной картиной открывает он курс своих драгоценных уроков. Постепенно разъясняя условия, которыми вызывается и ограничивается это разделение, Смит, следуя потоку своих мыслей, переходит к определению ценностей и изложению законов ею управляющих, к разбору входящих в состав его элементов и объяснению взаимных отношений между различными по своей природе и происхождению видами ценностей. Все это — такие основные положения, которые следовало бы объяснить читателю раньше, чем ставить перед его глазами сложную машину умножения богатства и открывать чудеса самого могущественного из его двигателей. С другой стороны, руководящая нить его поучений часто как будто прерывается длинными отступлениями, а иногда словно совсем теряется. Таковы отступления о колебаниях ценности драгоценных металлов в течение четырех последних столетий, с критическим разбором мнения, по которому ценность этих металлов все уменьшается. Книга 1, глава 11. Об эмиссионных банках и о бумажных деньгах. Книга 2, глава 2. О депозитных банках и в особенности о банке Амстердамском, уставы и операции которого излагаются слишком подробно. Книга 4, глава 3. О выгодах, доставляемых правом чеканки монеты, напечатанные в главе о торговых договорах, книга 4, глава 6. Наконец, о хлебной торговле и торговом законодательстве, совершенно чуждой главному содержанию книги, в которой оно помещено. Все эти частные статьи, может быть, и лучшие, какие существуют по этому предмету, помещены у Смита так, что отвлекают внимание читателя, способствуют тому, что он теряет из виду главный предмет и таким образом очень вредят общему цельному впечатлению. Автор не скрывает от себя неудобств таких отступлений и во многих местах своего сочинения извиняется, что отступил от своего главного предмета. Он признается даже, что эти отступления лучше было бы поместить в другом месте. Поневоле жалеешь, что эти отдельные статьи не были отнесены автором конец сочинения в виде отрывков и прибавлений. Чтобы дать читателям возможность справиться с неправильностями исследований и облегчить начинающим изучение Смита, Гарнье установил порядок, в котором, по его мнению, было бы всего удобнее следить за естественным течением его идей. «Прежде всего я должен заметить, — говорит Гарнье, — что все учение Смита об образовании, умножении и распределении богатств содержится в двух первых книгах его исследований, и что остальные три книги могут быть изучаемы особо, как отдельные сочинения, которые подтверждают и развивают его учения, изложенные в первых двух книгах. Третья книга исследований — это политическое и историческое рассуждение о постепенном ходе развития богатства в стране, если бы труд и промышленность в ней были свободно предоставлены своему естественному движению, и об особых обстоятельствах, которые в силу разных причин привели во всех государствах Европы к движению прямо противоположному. Четвертая книга представляет собой полемический трактат, в котором автор задался целью опровергнуть различные бывшие в ходу системы политической экономии и в особенности так называемую меркантильную систему, имевшую в свое время сильное влияние на законодательство и администрацию во всех странах Европы и в особенности в Англии. Во многих отдельных главах этой книги Смит рассматривает разные распоряжения, принимавшиеся тогдашними правительствами для осуществления этой системы. Таковы запрещения и другие преграды ввозу иностранных товаров, возврат пошлин при обратном вывозе, меры поощрения разных отраслей торговли, монопольная торговля с колониями и, наконец, торговые договоры, благоприятствовавшие этой системе. Наконец, в пятой книге говорится о доходах государства и расходах, которые обязательно должны лежать на нем, как то о расходах на общую охрану, на отправление правосудия, на образование и нравственное совершенствование народа во всех его возрастах и во всех положениях. В особой главе Смит исследует, какие расходы должно делать правительство для покровительства торговли вообще, и в частности обращению товаров путем устройства хороших дорог и всяких наиболее удобных способов передвижения. Кажется, что в этой же книге должны были бы найти себе место расходы по чеканке монеты и заботы, которые должно принимать на себя правительство, чтобы содержать ее в полном порядке. В отделе о расходах для покровительства торговли вообще Смит нашел удобным рассмотреть, должно ли правительство делать расходы для покровительства некоторым отдельным отраслям торговли. А это приводит его к истории разных привилегированных компаний для торговли с Азией, Африкой и Южным океаном и прочими, компаний, не доставивших государству ничего, кроме убытков. Из этого обзора вытекает заключение, что правительство могло бы избежать больших расходов и лучше послужило бы стране, если бы поддерживало свободу во всех родах торговли для общей пользы всех подданных. Думаю, что лучше было бы поместить это рассуждение об исключительных или привилегированных компаниях в четвертой книге, где изложены меры, принимавшиеся ради покровительства меркантильной системе. Вторая половина пятой и последней книги посвящена рассмотрению более справедливых и менее тягостных для народа способов производства государственных расходов. По этому вопросу автор расходится с французскими экономистами, одобряя налоги косвенные и обложение предметов потребления. Книга оканчивается главой, в которой он говорит о государственных долгах и о влиянии их на общественное благосостояние. Из всего сказанного можно видеть, что последние три книги могут быть изучены в том виде, как они составлены. Читатель без особых затруднений поймет их, если только хорошенько усвоит себе основное учение, содержащееся в двух первых книгах. Рассмотрим здесь содержание двух первых книг как цельного сочинения. «Я делю их, — говорит Гарнье, — на три части. В первой говорится о ценностях, в частности, выясняется определение их и законы, ими управляющие. Разбор составных частей всякой ценности, взаимные отношения ценностей разных родов. Во второй книге говорится об общей массе богатств. Богатство делится на многие разряды, смотря по своему назначению или отправлениям. В третьей излагаются способы умножения и распределения богатств. Первая часть. О ценностях в частности. Существенное свойство, без которого богатство не могло бы нести этого имени, это меновая ценность. Меновая ценность отличается от ценности в употреблении или полезности. Утилите. Книга 1, глава 4, в конце. Отношение, существующее между двумя меновыми ценностями и выраженное каким-нибудь условным мерилом, называется ценой. Ценность, принятая всеми образованными народами за такое мерило, это ценность драгоценных металлов. Причина такого предпочтения монеты – происхождение ее. Книга 1, глава 4. Отношение между монетой и металлом, на нее употребляемым. Книга 1, глава 5. Цена в деньгах или номинальная цена отличается от действительной цены предметов, устанавливаемой количеством труда, которого они стоят и которые они представляют собой. Там же. Законы, по которым, естественно, устанавливается цена богатств. Случайные обстоятельства, отклоняющие рыночную цену от цены естественной. Что вызывает различие между ценой естественной и рыночной. Книга 1, глава 7. Цена образуется обычно из трех различных частей: заработной платы за труд, прибыли предпринимателя и ренты земли, доставляющей первоначальный материал для работы. Есть такие товары, в цену которых не входит рента, другие, в меньшем числе, в цену которых не входит прибыль, но нет таких товаров, в цену которых не входила бы заработная плата. Книга 1, глава 6. Заработная плата. Законы, по которым, естественно, устанавливается величина заработной платы. Случайные обстоятельства, по которым она на время выходит из этих пределов. Книга 1, глава 8. Прибыль с капитала. Законы, по которым, естественно, устанавливается величина прибыли. Случайные обстоятельства, по которым она на время то поднимается выше, то падает ниже этого предела. Книга 1, глава 9. Труд и капиталы, естественно, стремятся распределиться однообразно по всем занятиям. Некоторые занятия сопровождаются такими неприятностями и трудностями, которых не встречается в других. Напротив, иным занятиям особенно свойственны действительные или воображаемые выгоды. Заработная плата и прибыли повышаются или понижаются соответственно этим выгодам и невыгодам. Так что устанавливается справедливое равновесие между всеми различными занятиями. Произвольная и притеснительная политика во многих случаях противодействует тому, чтобы это равновесие установилось согласно с естественным порядком вещей. Книга 1, глава 10. Земельная рента. Что такое земельная рента? Как входит она в цену богатств и почему она то входит, то не входит составной частью этой цены? Книга 1, глава 11. Разделение продуктов земли на два разряда. Первый. Продукты, которые всегда приносят ренту землевладельцу. Второй. Продукты, которые, смотря по обстоятельствам, могут быть проданы, не принося никакой ренты, хотя иногда и такие приносят ренту. Продукты первого разряда добываются из земли, чтобы доставить пищу человеку и животным, которыми он питается. Ценность продукта с земель, возделываемых ради пропитания человека, определяет ценность всех других земель, способных к культуре. Это общее правило допускает некоторые исключения. Объяснение последних. Продукты второго разряда, материалы для одежды, жилища, отопления, мебели, утвари и предметов украшения и обстановки. Ценность этих продуктов зависит от ценности продуктов первого разряда. Под влиянием каких обстоятельств продукты этого разряда могут продаваться так, что доставляют ренту владельцу земли, из которой они добыты? Там же. Отношение между ценностями продуктов первого и второго разряда. Изменения в этих отношениях и причины изменений. Там же. Отношение между ценностями сырых продуктов обоих разрядов и ценностями мануфактурных изделий. Изменения, происходящие в этих отношениях. Там же. Некоторые сырые продукты, добытые из весьма различных источников, предназначаются, однако, на одно и то же потребление или на удовлетворение одинаковой потребности, на доставление одинаковых удобств жизни. Таковы, например, дрова и уголь для отопления, воск и масло для освещения, Ценности этих продуктов взаимно определяют друг друга. Там же. Взаимные отношения между разными ценностями измеряются, смотря по состоянию общества. Общество или двигается вперед, или отступает назад, или остается неподвижно, то есть или стремится к наибольшему благосостоянию, или идет к обеднению, или держится на одной и той же степени богатства, не идет вперед и не пятится назад. Какое влияние имеют эти различные общественные условия на величину заработной платы? Книга 1, глава 8. Прибыли. Книга 1, глава 9. На ценность сырых продуктов земли и мануфактурных изделий. Книга 1, глава 11. Вторая часть. Богатство в их общем значении и их функции. Богатства, накопленные в руках частного человека, бывают двух родов, смотря по назначению, которое он предполагает им дать. Первое. Богатства, предназначенные для потребления в настоящее или будущее время. Второе. Богатства, употребляемые как капитал для получения с него дохода. Книга 2, глава 1. Капитал, употребленный в дело, бывает двух родов. Первый – капитал постоянный, дает доход, не меняя владельца. Второй – капитал оборотный, дает доход владельцу при условии, если меняет его. Книга 2, глава 1. Все накопленные богатства общества могут быть разделены на следующие три части. Первая. Запасы, предназначенные для настоящего или будущего потребления тех, кто владеет ими. Вторая. Постоянный капитал общества. Третья. Оборотный капитал общества. Постоянный капитал общества составляют: первое. Все машины и орудия производства. Второе. Все здания и постройки, назначенные на какое-нибудь производство. Третье. Все расходы и улучшения, сделанные для увеличения производительности земли. Четвертое. Таланты и искусство, приобретенные некоторыми членами общества, которые благодаря времени и расходам осуществили на себя самих накопленный труд, необходимый для таких издержек. Оборотный капитал общества составляют: первое. Находящиеся в обращении деньги. Второе. Запасы съестных припасов в руках самих производителей и торговцев, сохраняемые как теми, так и другими для перепродажи их с барышом. Третье. Материалы для жилища, одежды, обстановки и украшения, более или менее обработанные, находящиеся в руках рабочих, занятых окончательной отделкой их и приготовлением для непосредственного потребления. Четвертое. Товары совсем окончены и годные для потребления, пока они сохраняются в магазинах и торговых лавках для продажи их с барышом, или на судах, или на подводах, которые перевозят их за счет купцов или потребителей. Книга 2, глава 1. Взаимные отношения этих двух родов капиталов. Там же. Путь, которому следует оборотный капитал, прежде чем он поступает в состав постоянного капитала или в запас, назначенный прямо для потребления. Там же. Источниками, из которых постоянно возобновляется оборотный капитал, по мере того, как он уменьшается, поступая или в капитал постоянный, или в запас для потребления, служат земля, рудники, каменоломни и рыболовство. Там же. Роль, которую играют деньги в обращении. Книга 2, глава 2. Чем может быть достигнуто то же назначение с меньшими расходами и неудобства, отсюда проистекающие? Там же. Запасы, отдаваемые взаймы за проценты, и обстоятельства, устанавливающие отношение этих запасов к совокупной массе запасов, существующих в обществе. Количество запасов, назначенных к отдаче взаймы, нисколько не зависит от звонкой монеты, находящейся в обращении. Книга 2, глава 4. Основание, по которым устанавливается общий уровень судного процента. Там же. Существует необходимое отношение между этим уровнем и торговой ценой земли. там же. Третья часть. Как совершается умножение и распределение богатств? Богатства умножаются по мере того, как увеличивается сила их производящая, как ее энергия, так и объем. Книга первая. Введение. Труд, образующий эту силу, усиливается в энергии. Первое. Вследствие разделения одной работы на многие отдельные части, исполняемые разными руками. Второе. Вследствие изобретения машин, сокращающих и облегчающих труд. Книга первая, глава первая. Разделение усиливает энергию труда. Первое. Искусством и ловкостью, которую приобретает рабочий. Второе. Сбережение времени, которое тратится на переход от одной работы к другой. Там же. Изобретение машин есть результат разделения труда. Там же. Особая, врожденная людям наклонность меняться между собой продуктами своего труда и взаимных талантов есть начало, породившее разделение труда. Книга 1, глава 2. Разделение труда ограничивается количеством возможных обменов, то есть обширностью рынка. Отсюда все, что содействует расширению рынка страны, облегчает ей достижение благоденствия. Книга 1, глава 3. Труд увеличивается в объеме в прямом отношении. Первое. К накоплению капиталов. Второе. К способу, каким употребляются в дело эти капиталы. Книга 2. Введение. Капиталы умножаются тем скорее, чем больше в обществе производительных потребителей сравнительно с непроизводительными. Книга 2, глава 3. Взаимное отношение этих двух разрядов потребителей определяется пропорцией между частью годового продукта, предназначенной к возмещению капитала, и той частью его, которая должна служить доходом. Там же. Отношение между той частью годового продукта, которая поступает в капитал, и той, которая становится доходом, очень велико в богатой стране и слабо в стране бедной. Книга 2, глава 3. В стране богатой прибыли с капиталов вообще представляют ценность весьма большую, но относительно капитала они несравненно меньше, то есть уровень прибыли бывает гораздо выше в стране бедной. Там же. Промышленность дает продукты, но одна только бережливость направляет на усиление капитала то, что без нее оставалось бы в доходах. Там же. Бережливость частных людей родится из принципа повсюду распространенного и постоянно действующего, из внутреннего желания каждого улучшить свое положение. Этот принцип поддерживает жизнь и поощряет умножение народного богатства, несмотря на мотовство некоторых отдельных лиц. Он берет верх даже над расточительностью и ошибками правительств и исправляет их. Там же. Способ помещения капитала приводит в движение больше или меньше народного труда, а следовательно, в большей или меньшей степени содействует расширению народного труда. Капитал может быть употребляем только четырьмя способами. Первый – на землю и ее улучшение, то есть на умножение сырых продуктов. Второй – на переработку продуктов. Третий – на оптовые закупки с целью продать их также оптом. Четвертый – на закупку оптом для перепродажи в розницу. Эти четыре способа помещения капитала одинаково необходимы друг для друга и взаимно поддерживают один другой. Первый из этих способов содержит, без всякого сравнения с другими, наибольшее количество производительного труда. Второй один более чем остальные два вместе взятые, а четвертый меньше всех. Третьим способом капитал может быть употребляем трояко, в очень различных степенях поддерживая и поощряя народную промышленность. Если капитал употребляется на обмен произведений внутренней промышленности на предметы иностранного производства, то он наполовину служит поддержанию последнего и оказывает содействие внутренней промышленности вдвое меньше, чем сколько он мог бы оказать ей, действуя иным способом, то есть содействуя взаимному обмену произведений только внутренней промышленности. Если, наконец, капитал употребляется на обмен произведений иностранной промышленности одних на другие, что называется торговлей перевозочной, то он сполна служит поощрением промышленности двух иностранных государств и не прибавляет к годовому продукту своей страны ничего, кроме частной прибыли, полученной торговцем. Книга 2, глава 4. Частный интерес, предоставленный самому себе, непременно побуждает владельца капитала предпочесть при прочих равных условиях употребление его на народную промышленность, как наиболее благоприятное, потому что оно наиболее выгодное для него самого. Там же. Если часто говорилось, что капиталы принимали иное направление, чем то, какое естественно указывалось им верным инстинктом личного интереса, то это происходило вследствие особых обстоятельств, в каких находились европейские правительства, и вследствие того, что над системами их управления брали верх меркантильные расчеты и широко распространенные предрассудки. Объяснение этих обстоятельств и изложение ошибок такой системы управления составляет, как замечено было выше, содержание 3 и 4 книг исследований Смита. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читал Станислав Федосов.